Здравствуйте, друзья мои! Церковная лексика – это особый язык, и не все его понимают. Надо сказать, даже церковные люди иногда путаются в понятиях. Среди наших необычайных фраз, выражений, слов, терминов есть слово, которое имеет весьма специфическое происхождение и повторяет термин, который используют светские люди, но по значению не совпадает с ним. Таких слов много. Я хочу сегодня говорить только об одном из них. Это слово «прелесть». Допустим, молодая девушка идет в магазин Louis Vuitton, видит прекрасную сумочку и говорит: «Боже мой, какая прелесть!» Это религиозное высказывание? Формально можно сказать «да», ведь она же помянула Господа и произнесла такое слово «прелесть». В какой смысл, какое значение она вкладывала эту фразу? Она выразила свое восхищение. Или, например, пожилая женщина, бабушка видит внучку свою, маленькую девочку, красивую, хорошо одетую, и говорит: «Какая же ты сегодня прелесть, какая ты у меня прелесть». Это тоже восхищение. Это тоже некоторый восторг. Чаще всего это слово отражает восхищение красотой. Это такое некое эстетическое переживание. Но светский человек, который привык использовать это выражение в своей речи, должен быть очень осторожен, когда ему вдруг захочется выразить свое восхищение в присутствии ревностного православного христианина, потому что в христианской аскетике этот термин имеет особое значение, и люди воцерковленные, а чаще всего из неофитов, готовы даже бить по рукам за использование подобного термина, потому что в церковной и религиозной лексике это слово имеет порицательное значение, негативное. Если светский человек не боится использовать его даже как комплимент сумочке, девочке, цветку, кошке, зданию и чему угодно, то в церковной лексике это далеко не комплимент. Это, если хотите, даже диагноз, описание некого состояния духовного самообольщения, которое использовали христианские монахи для того, чтобы обозначить состояние заблуждения или тупик в духовном развитии. Что такое прелесть в аскетической письменности? Это состояние самообмана, но самообмана особого рода. То есть его природа, она исключительно религиозная. Подвижник занимается саморазвитием, как говорят светские люди, он растет духовно, пытается стяжать благодать Духа Святаго. Хотя все эти термины, которые я сейчас использую, эти выражения, они звучат очень пресно, потому что это очень тонкое искусство духовного восхождения, а то, что апостол Павел называет возрастанием в меру возраста Христова. За 2000 лет христианство накопило довольно много методик такого возрастания. И не бойтесь слова «методика», потому что это тоже слово греческого происхождения, которое просто воспроизводит слово «метод», «методос», то есть «по пути», «одос» — это «дорога», то есть некоторый путь, некоторую технологию, которая использует опыт предшествующих поколений. Так вот, опыт предшествующих поколений показывает, что ни один подвижник не может себя чувствовать в безопасности от впадения в это состояние прелести. Причем, чем сильнее, чем ярче развитие духовное человека, чем больше даров он как будто бы получает, тем сильнее он становится уязвим по отношению к этой болезни, к этому заболеванию. Иногда мы видим легкие формы этого заболевания, потому что нам не дано наблюдать настоящих подвижников в быту. Когда человек, что ли, становится автономно закрытым, переживает какой-то такой религиозный солипсизм, то есть он становится религиозно самодостаточным. Для таких людей, если можно так выразиться, хотя они находятся в церкви, хотя они молятся и совершают даже какие-то подвиги, им не нужен Бог, потому что они как будто бы смотрятся в зеркало, отражающее их самих, и этот образ его как подвижника человека завораживает. Мне очень нравится образ, который использовали наши переводчики Владимир Муравьев и Андрей Кистяковский, пытаясь перевести некоторое выражение из английского эпоса, можно так его назвать, «Властелин колец», написанный Джоном Толкином. В этом гениальном романе, написанном христианином, верующим католиком, церковным человеком, есть персонаж по имени Голум. Он находится под огромным воздействием, почти наркотическим, от кольца всевластия, которое он случайно находит в пещере. Оно наделяет какими-то сверхспособностями человека, но в меру его возраста. Вот поскольку Голум – мелкое существо, завистливое, хищное, злобное, мстительное, то и всевластие у него такого же рода. Но когда он теряет это кольцо, вернее, его выигрывает в споре хоббит, маленькое такое существо, живущее в далекой Хоббитании, он теряет этот наркотик и начинает просто страдать без него. Он охотится за этим кольцом. И примечательно, что в английском тексте он это кольцо называет «my precious». Даже в фильме передана эта агония, какое-то завороженное наркотическое состояние, опьянение этим кольцом. Когда Голум даже называет «my precious» не только кольцо, но и самого себя. Он все время говорит «мы» и «моя прелесть». Но в переводе, в буквальном переводе «precious» значит «драгоценность», «нечто дорогое», можно сказать «любимый», «милый». Переводчики, которые работали с этим текстом, очень талантливые переводчики, Владимир Муравьев, Андрей Кистяковский, были христианами, православными христианами, знакомыми с отеческой традицией. И они перевели не просто «мое сокровище» или «моя драгоценность», они перевели «моя прелесть», чтобы передать это чувство самоупоения, зависимости от этой безделушки, этой штуки, которая отуманивает взор этого существа, толкает его на жуткие преступления, на предательство, на разбой, убийство даже. И он не может никак остановиться, он просто ничего на свете больше не видит, кроме этого кольца всевластия. И этот образ Голума, казалось бы, совершенно никакого отношения не имеющий к святоотеческому наследию и к нашей духовной жизни, но тем не менее он очень художественно-пластично, удачно передает это состояние самоупоения человека, который погружается вместо возрастания во Христе в самоупоение самим собой, своими подвигами, своей верой, своей исключительностью. Вот что, собственно, настигает человека в этом состоянии прелести. И периодически, знаете, мы сами, каждый, наверное, верующий человек, переживает это состояние. Может быть, мы недолго в этом задерживаемся. Но мы должны помнить, что это опасный путь. Опасный путь замкнуться в самом себе, поверить в собственную исключительность, поверить в себя как в судью Вселенной, который может выносить приговоры другим людям, давать им оценки, проклинать даже. Это путь, который является путем чистого сатанизма на самом деле, потому что вместо Бога человек ставит самого себя, свое мнение, И самое грустное, что это все происходит внутри церковной жизни, с религиозной лексикой, с религиозным антуражем, с трудами, которые человек на себя берет, потому что иногда это люди, одержимые прелестью, они могут быть прекрасными благотворителями, отличными богословами, даже проповедниками, активными священниками, подвижниками, духовниками или просто верующими людьми, которые днями пропадают в церкви. Но это немало не приближает их к Богу. Они не становятся более духовными, потому что они просто, как нарцисс, застывают перед своим собственным изображением, постоянно хмелея от своих мнимых успехов и достижений. Поэтому святые отцы подчеркивали это состояние как, что ли, знак, который мы должны всегда иметь в виду, берясь за какие-то духовные подвиги и труды.